говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма Климента Папы Римского в Замоскворечье, древлехранитель Московской городской епархии. Я вас сердечно приветствую в этот субботний вечер. И вспоминаем сегодня мы не только Малую Пасху, Воскресение Христово, но и память одного из замечательных подвижников и птенцов гнезда Сергиева, преподобного Савва Старожевского. Я думаю, что сегодня в монастыре преподобного Саввы в Звенигороде и завтра будут службы, особенно торжественные, в память этого святого. И многие из наших радиослушателей посетят это святое место, овеянное подвигами великого преподобного, одного из ближайших учеников Сергия Радонежского и молитвенника за землю русскую. Не случайно Савино-Старожевский монастырь назван Старожевским, потому что он как страж со стороны Запада защищал русскую землю, Москву, от нашествия иноплеменников и всегда и как твердыня духовная, и как крепость оборонял нашу родную землю и нашу Святую Русь. Дело в том, что, конечно, мы понимаем с вами, что время преподобного Сергия и его учеников – это было одно из самых тяжелых периодов в истории Руси, когда еще над Русью давлело иго татаро-монгольское, когда уже Святая Русь была готова сбросить это бремя, но еще не хватало сил, потому что слишком была она разрознена. И вот тогда как раз деятельность и молитвы преподобного Сергия и его учеников были самым важнейшим фактором в объединении русской земли и в борьбе с иноземными, иноверными, нечестивыми захватчиками, которые пришли на Русь, чтобы ее уничтожить, как пришли с востока, так и с запада. Действительно, Святая Русь – это особое место, это такой водораздел. У отца Павла Флоренского есть такая книга, которая называется «Водоразделы мысли». Водораздел – это такое место в горах, откуда реки начинают течь в разные стороны. А, естественно, если вдуматься в это слово, то получается, что это не просто равнина, а именно гора. Потому что высокое место является тем особым пунктом, с которого начинают течь в разные стороны реки. Вот таким водоразделом являлась Святая Русь, и между Востоком и Западом возвышается она и поныне, как некая гора, как некая твердыня, как некая святыня, поскольку такого количества святынь и такого отношения к ним православного народа, конечно, нигде не найдешь. Я имею в виду Святую Русь в широком смысле. Я считаю, что, несмотря на все эти политические инсинуации, и Украина является частью Святой Руси без всякого сомнения. И вот недавно, в начале августа, когда праздновалось тысячелетие со дня успения святого равноапостольного князя Владимира, Красносолнышко, как его называли в древности, то в Киеве был огромный крестный ход. И количество верующих, которое пришло на этот крестный ход, было более 100 тысяч человек. Хотя МВД Украины и средства массовой информации лживым образом говорили о том, что пришли молиться не более 6 тысяч. На самом деле были перекрыты все основные улицы, и по количеству народа этот крестный ход собрал едва ли не 3 или 4 Майдана, которые когда-то ввергли Украину в братоубийственную, смертоносную войну. То, что сейчас происходит там, ранит наше сердце, и поэтому на каждой литургии святейший патриарх Кирилл и все архиереи, и все священники, которые предстоят у престола Божия, возносят молитву Господу о мире на Украине. Для нас всех это родная земля, и для нас всех это родной, единокровный и единоверный нам народ. А что касается тех, того меньшинства, агрессивного меньшинства, которое всегда, к сожалению, было там, это последствия многострадальной истории украинского народа, который переходил буквально из рук в руки, и все время разные влияния действовали на него и с востока, и с запада. К сожалению, вот такая многострадальная судьба Украины, она привела к сейчас, наверное, к самому худшему периоду истории, когда сами смыслы существования народа пошатнулись, когда под страшной пропагандой всякой бессовестной лжи об истории, о культуре, о вере уже трансформируется сознание, особенно молодежи. Поэтому молодежь иногда проявляет такую агрессию в отношении как раз тех сил, тех людей, которые пытаются сохранить Святую Русь. Практически молодежь эта пропаганда настраивает против Святой Руси, против Бога, против Христа. Я думаю, сейчас, может быть, некоторые слушатели скажут, что вы, батюшка, говорите, все это не так, свободная Украина. Но я вам скажу, дорогие те, кто так думают, вам тоже успели промыть мозги. Украина – это часть и край Руси Святой. И за него нужно бороться нам с вами всем молитвенно, любовью, не подлыми убийствами и разбоем, как это делает нынешняя верхушка, которая пришла к власти в результате заговора, а так, как это нужно делать православным людям. Безусловно, эта страшная боль всех нас не дает нам покоя, не дает нам чувствовать себя спокойными, потому что такое ощущение, что оттуда начинается конец света. Если уже такая великая страна, как Святая Русь, распадется, то все тогда рухнет. Действительно, окончательно отымется удерживающий, который еще удерживает мир от скатывания в бездну антихристовой власти и погибели. Я сегодня имел переписку с одним архимандритом с Западной Украины. Я не хочу называть его имени, потому что есть определенные опасения за его безопасность. И могу сказать, что мне очень было больно. И я прочувствовал, как они там страдают. Он мне сказал, что даже интернет-сайт пришлось отключить. И всячески пришлось прекратить выход вот в эти социальные сети, которые мы сейчас осваиваем, ради того, чтобы нести Слово Божие и какие-то истины Божии для людей. К сожалению, там, на Украине, этого не могут делать даже священники. Потому что сразу они попадают под перекрестный огонь спецслужб, вот этих ОНА-ОНСО, правого сектора и прочих бандитских организаций. Этот батюшка с горечью мне говорил о том, что он не ожидал, что так сильно будут промыты мозги людям, что так они будут оголтело рваться любой ценой от России в сторону, хоть в Евросоюз, хоть куда угодно. Как сумели грамотно, жестко уничтожить в людях, многих людях там осознание вот этого единства и нашей силы в единстве, в православии. Это очень горько. И я вам скажу, что после разговора с этим священником мне просто стало очень-очень больно, потому что я почувствовал, как они нуждаются в нашей с вами поддержке. Потому что у нас тоже некоторые привыкли отмахиваться. Ой, опять про Украину, мы уже устали это слушать, нам все это надоело, мы не хотим этих новостей. Не надо нам ничего говорить про это. Но эта позиция какая-то бездушная. Ведь там страдают наши братья и сестры. Если бы там были ваши близкие родственники, как бы вы относились к этому? Если бы они были каждый день и ночь под угрозой реально убийств, насилий, смерти, наверное, вы бы не могли спокойно спать. Поэтому сейчас мы не можем с вами, не имеем права спать спокойно, пока мы не вымолим мир Украине, и чтобы там не было больше такого страшного раздрая и разделения. Потому что буквально как гражданская война, когда брат идет на брата, отец на сына, дочь на мать. Вот буквально до такой степени сейчас разделяется сознание людей. Кто-то сохраняет свое национальное самосознание, но при этом и общность нашего славянского единства, общей веры, общего языка, а кто-то стремится оторвать во что бы то ни стало. И вот в этой силе, которая стоит за этими всеми людьми, я усматриваю как раз действие и руку Антихриста. Это истинно вражья сила. Она ищет разделение для того, чтобы ослабить, чтобы погубить, а не для того, чтобы накормить, напоить, насытить, сделать самодовольным бюргерским народом украинцев, которым не надо работать, а надо только получать. Вот этим вот призывом в Евросоюз, на самом деле глубоко лживым, и уловили миллионы людей, которые готовы бросить все, и память предков, и нашу общую историю, и служить мамоне, и ради хлеба куса, как говорится, предать единство нашего славянства, нашей миссии особой. Опять же будут ругать. Вот вы опять, батюшка, говорите про какую-то особую миссию. А что это за миссия? Украинцы и русские все такие плохие. Все люди... Вы знаете, я хочу вам сказать, что мы действительно очень много потеряли за время советского периода, за колоссальную генетическую чистку, которая произошла в 20 веке. И эти потери, в общем, практически невосполнимы. Но, тем не менее, наше общее устремление – это нести Слово Божие в мир и быть проповедниками Евангелия Христова, именно православного взгляда на то, что является сутью нашей жизни, на веру христианскую. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, вот меня тут статья одна как-то повергла в очень нехорошее такое настроение. Я эти журналы не покупаю, а вот как-то купила, не знаю, что мне так вот, 35-й номер «Тайны звезд». И там статья Бориса, значит, Гребенщикова, выдержка, называйте, такого бардака не видел никто и нигде, значит, на второй странице. И там он говорит, значит, о Всеволоде Чаплине, в плане того, что Всеволод Чаплин говорит о войне как о благе. Какой-то кусочек оттуда выдернули, наверное, из его слов, и превращают... Ну, вы, наверное, может быть, в курсе дела или не в курсе дела. Но мне кажется, что здесь вот как-то надо людям разъяснить и не давать вот возможности,
вы знаете,
такой клеветы на людей.
Я считаю, что да, тут, к сожалению, светские люди, которые начинают осуждать, обсуждать вопросы, связанные с позицией ряда священнослужителей, а тем более отца Всеволода, который является все-таки председателем синодального отдела, мне кажется, несколько однобоко на это смотрят. Ведь война, как таковая, она всегда несет боль, смерть, погибель. Но ведь есть война и освободительная, есть война и справедливая, необходимая, потому что если не будет войны справедливой, то может получиться погибель для всех. Понимаете, поэтому, если бы мы говорили о войне только в таком контексте, что вот как же так, священник говорит о войне, давайте вспомним Великую Отечественную. Ну хорошо, если мы были бы пацифистами, и немцы бы постепенно в концлагерях и газовых камерах просто истребили бы всех здесь живущих. Так, как это делает украинская власть на западе, на востоке Украины. Когда буквально идет истребление людей. Когда эти батальоны, там, где они прошли, там живого места не осталось. Вот у меня здесь передо мной замечательная газета «Радонеж». Вот. И, конечно, тут очень интересно, что батюшка один пишет страшные вещи, как ужасно издевались и мучили людей вот эти люди, эти страшные монстры. Я, конечно, это вот некий протоиерей Олег Трофимов, который говорит о себе, что я пастырь ватников, колорадов, тетушек, быдла, совков, жареных беркутовцев, кацапов, пьяных шахтеров, москалей, сепаратистов. И вспоминает он страшные горькие слова, чудовищные события того времени. Но я слушаю сейчас звонок, а потом вернусь к этой теме. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Я тут вскочила, не совсем, я просто хочу по Украине сказать. Вы знаете, я не знаю, вот мы православные, ходим в церковь, вот затронули эту тему, которая меня тоже, ну, волнует, потому что вот наши, вот православные приходят в церковь и говорят вот такие вот слова, вот приходят молиться, и в то же время говорят, что надоело, и когда, и чего, вот.
Ну да. Это какое-то ожесточение сердца, вы понимаете, это состояние такое вот абсолютно бесчувственное, поэтому я никогда его не разделю. А на самом деле, вот сейчас я читаю, вот смотрю перед моими глазами газета «Радонеж», и отец Олег Трофимов пишет, что теперь, значит, говорит он такие слова, что я пастырь колорадов, ватников, нелюдей, террористов, биомусора. Это революция сатанинского разжигания противоборства. Хунта сумасшедшей пропагандой делает все, чтобы взаимная ненависть была непреодолима, чтобы люди жили в ненависти. А для этого необходим образ врага. Если судить о нравственности такой идеологии, то перечисленные наименования сами говорят об источнике. Это дьявол. Вот то, что я сейчас и говорил, что стоит за этой политикой разделения. Дьявол. Кто скажет на брата своего рака, тот подвластен суду, говорится в Евангелии от Матфея. Вот, и Олег Трофимов, протоиерей, говорит, что я до сих пор вспоминаю кощунственные плакаты, развешанные всюду. Фотография курицы, гриль и надпись «Жареный беркутовец». Цена 26 гривен за килограмм. Или украинец в вышиванках, вышиванки колет вилами или рубит топором человека и надпись «Москаль мне не брат». И это еще было до начала боевых действий, понимаете? Вот именно поэтому, как священник, это особо подчеркивает отец Олег Трофимов, а не гражданин с активной общественной позицией, он решился открыто, прямо и публично выступить против сатанинского шабаша. И он прекрасно осознавал, чем это все может закончиться для него и его семьи. Матушка его очень волновалась и нервничала, но говорила: «Ты все правильно делаешь, так Бог тебе дает, это наш крест». И я его с тобой разделяю. И вот в храме святителя Николая Мерликийского в городе Приволье, близ Лисичанска, в начале убийственных событий на Майдане начала слезоточить икону Матери Божией Знамени. Что удивительно, что слезы истекали из правого глаза Спасителя и из правого глаза Пресвятой Богородицы. Икона была под стеклом, запыленная, и было четко видно истекание слез светлыми бороздами. Однозначно, что это было знамение и предвозвещение горьких событий. Господь вновь грехами распинаем, Матерь плачет о своих погибающих детях. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Алло?
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Знаете, когда начались события на Украине, очень много, ну, во всех, так сказать, новостях, вестях говорили о том, что там Россия не доработала в плане именно политического общения, в плане установления связи, там, потому что 20 лет они были разрушительны, где-то там 10-1 там для России тоже, или Украины, то есть мы якобы бросили Украину. А вот вы считаете, что первый вопрос, что и священство украинское, да, может быть, и наше тоже, не доработало в этом плане, не только политические власти,
светские
власти.
Да, я согласен.
Вот, то есть это первый вопрос. И второй, даже не вопрос, да, это вопрос. А второе вот утверждение, ну, так сказать, при... Да, я уверена, что вы, конечно, читали книгу «Духовник и старец», вернее, «Старец и духовник» о Кирилле Архимандрите Павлове. Что он говорил о войне, это, отечественной войне, о которой вы говорите, что это было именно как кара Божия за то, что отступили от Бога.
Да, совершенно верно. Вы знаете...
Да, это первое. Да. И за нас молились. За Россию молились все новомученики святые, которые погибли за это время.
Да,
правильно?
Да,
и свели, а потом и бабушки в платочках, как сейчас говорят. Хотя это не бабушки, это были люди, которые пахали. Вот. Поэтому вот весьма это... И говорить о том, что делало священство тогда, я понимаю. Да? То есть это очень
сложно. Вот как раз об этом можно сказать. Что жители Новороссии подозревают в предательстве и цинизме иерархов и духовенства своей же церкви, кстати. И одна часть священников и епископов Украинской церкви Московского патриархата собирает деньги с паствы на вооружение и на амуницию и продукты для одной стороны конфликта, а другая для другой. На официальных епархиальных сайтах УПЦ полно пастырских проповедей, молебнов, отчетов о денежных переводах в волонтерской работе по вооружению фашистских карателей. Этим оружием в Новороссии убиты священники, миряне, наверное, уже около 10 тысяч, разрушены храмы и монастыри. Епископы, духовенство под давлением хунты пишут письма негодования, взывающие к совести оккупантов, в кавычках, Путина, и поддерживающую оккупацию патриарха Кирилла. Но даже совместное подпрыгивание и лояльность к хунте или предательство епископами русскоязычной паствы не остановило гонения на церковь. Вот. Это говорит, я сейчас зачитал цитату из статьи, опубликованной в газете «Радонеж», которую написал отец Олег Трофимов, который сам из этих мест. Понимаете, даже попытка быть лояльным к этой хунте не остановило гонений на церковь. Вот ведь в чем дело. Нельзя пастырю быть, так сказать, слишком, что ли, двуличным. Ведь наше дело нести Слово Божие. Слово Божие – это слово мира, безусловно, с одной стороны. С другой стороны, апостол Павел тоже говорит, Господь еще говорит, что не мир принес, но меч. И апостол Павел тоже говорит о мече обоюдоостром, если вы помните. И вот эти все вещи, они нас призывают к тому, чтобы задуматься. Конечно, более тяжелейшего положения, чем у духовенства и архиереев, скажем, востока Украины, трудно себе представить. У некоторых епархий буквально разделена на две части, в частности, вот Донецкая, Луганская и другие. Там люди... очень разнонастроенные. Задача архипастыря и пастыря вести свою паству к спасению. А что делать и как вести, когда каждый пытается доказать, что он прав? И вот здесь, конечно, нужна духовная мудрость. И мы вспоминаем в этом плане события революции 1917 года и последующих годов, когда патриарх Тихон, вошедший на патриарший престол тогда, когда хоронили юнкеров. И вы вспомните, если знаете историю, а я вам напомню, что как раз в день его интронизации состоялись похороны юнкеров с одной стороны и революционных солдат с другой стороны. И вот юнкеров всех отпевали. Очень много их отпевали в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. Стояло просто, все было запружено гробами, сотни гробов. А вот революционных солдат даже не отпевали. Естественно, революция шла под знаком антирелигиозным. Их просто так закопали, в общем-то. И вот уже здесь произошло какое-то страшное разделение, страшная трещина. Патриарх Тихон взошел на патриарший престол в тяжелейший момент истории. Но смотрите, вот все прошло, все это ушло в какое-то прошлое, но сейчас, слава Богу, в России нет такого чувства, что мы находимся в стране, раздираемой духовно. У нас существует Русская Православная Церковь, она является настоящим скрепляющим цементом всего народа. И сейчас это особенно мы чувствуем. Пусть она тоже потихоньку сжимается. Ей трудно сейчас распространиться, потому что верных людей в эпоху гонений бывает очень мало и немного. В эпоху потрясений все бегут за какими-то благами, и только те верные люди, по-настоящему верные, самоотверженные, остаются. И вот сейчас наша Родина переживает этот тяжелейший этап истории. Но то, что происходит там, на Украине, нас не может не волновать, и мы не можем не быть соучастниками мирного процесса и стараться каким-то образом умолить Господа, чтобы прекратила там литься кровь. Понимаете, мы должны помогать и молитвенно, и делом. А вот спрашивают, а как делом помогать? У нас существует в Русской Православной Церкви отдел по социальному служению и благотворительности. Можно туда направлять какие-то пожертвования, вещи. Конечно, не самые худшие, на те Боже, что нам не гоже, а именно то, что может помочь бедным и нуждающимся, какие-то лекарства, деньги. А лучше всего просто позвонить в этот отдел и спросить, а чем я лично могу вам помочь для оказания помощи народу страждущих областей. И речь идет не только о тех, которые остались по эту сторону, но и тех, которые по ту сторону. Потому что церковь русская не разделяет людей, она старается их объединить любовью во Христа, любовью и верой во Христа. Понимаете, мы поэтому очень осторожно относимся к осуждению тех священников или архиереев, которые либо молчат, либо стараются как-то замять и не отвечать на острые вопросы. Потому что каждое слово, сказанное ими, может так или иначе отразиться на пастве, на состоянии, скажем, народа в Западной Украине. Вот сегодня из разговора с игуменом одного монастыря в Западной Украине я понял, что если мы здесь будем делать какие-то слишком явные действия в политическом плане, пытаясь встать на сторону, скажем, вот Новороссии и однозначно как бы отрицать все, что происходит на западе Украины, в центре Украины. Если мы начнем вот так политизировать этот процесс, то ударим мы по своим братьям на западе Украины, которые именно не политическими методами, а духовными стараются бороться за мир и за спасение своей страны. Их положение очень тяжелое, и, к сожалению, народ, который населяет западные области, находится под воздействием такого катка пропаганды, что, вставая утром и слыша звон колоколов обители, они уже начинают раздражаться и злиться. И говорить, когда же эта москальская церковь уйдет отсюда? Когда же все закроется? Когда же снова мы будем сбрасывать колокола? Когда нам позволят разрушать храмы? И вот та молитва о мире на Украине, которую мы читаем на каждой Божьей литургии, она должна дойти прежде всего до глубины нашего сердца, чтобы она дошла до Бога, чтобы наш вопль, наша просьба была услышана, чтобы Господь примирил и прекратил кровопролитие и насилие, чтобы наконец-то люди начали жить в мире. К сожалению, все очень сложно, и неизвестно, что будет в ближайшие даже дни. Потому что уж больно много там интересов великих держав, как говорится, и тех, кто хотел бы любой ценой уничтожить как можно больше славян, неважно каких убеждений. И вот это страшная дьявольская сила Антихриста, которая за этим стоит, должна быть остановлена. И остановить ее может только наша искренняя, сердечная, глубокая молитва Господу и к Его Пречистой Матери. Я слушаю ваш звонок, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Леонид, это Виктор из Москвы.
Да, Виктор, слушаю вас.
У меня вопрос по поводу воцарения Первого Романова. Известно ли вам что-либо о том, запрашивал ли Земский собор, когда ставил на престол Романова волю Божию, как было, скажем, в Ветхом Завете с царями Саулом, Давидом? И не считаете ли вы, что те печальные события, которые последовали после этого, там, Петр I, Екатерина II, большевики, отстранение в конечном итоге русского народа от власти, являлись тем вот наказанием Божьим за грех маловерия, за то, что, как мне кажется, я, конечно, не силен в истории, если я ошибаюсь, поправьте меня, вот, но то, что они не запросили волю Божию, не спросили, кто Богу угоден на русском престоле.
Вы знаете, но в то время, когда, которое недаром именуется смутным временем, было очень сложно говорить о каких-то запросах. Во-первых, а как вы себе представляете этот запрос воли Божией, что там у нас бюро добрых услуг, позвонили и вам, значит, вышлют волю Божью на бумажке написанную? Нет. Для этого молиться надо, для этого надо думать, надо просить Господа, надо служить литургию, надо собираться на соборы. Поэтому, как бы там ни было, но все-таки это был определенный соборный акт. Конечно, трудно назвать тот собор всероссийским, там, вселенским, не знаю, каким-то еще собором, потому что было достаточно локальное собрание, но тем не менее, в этих условиях это было собрание тех людей, которые искали как раз воли Божией, которые хотели, чтобы на Руси прекратилась смута. И они, слава Богу, вот все-таки победили. И, конечно, есть такие мнения, как вот вы высказываете. Я тут читал недавно такого Германа Стерлигова, его взгляд на историю. Но это, конечно, довольно маргинальный вообще человек. Это сектант однозначно, и принимать всерьез трудно его писанину, просто грубую совершенно писанину. Но, тем не менее, он тоже этот вопрос поднимает. И с точки зрения вот православия, как это вот все было. Я вам скажу, что смутное время – это, конечно, тяжелейший период нашей истории. И все-таки, слава Богу, несмотря на то, что действительно воцарение Романовых, оно очень сильно отодвинуло Россию к Западу, от ее какого-то исторического самобытного миросозерцания, от этой гармонии Древней Руси Я вообще скажу вам, что в Древней Руси было чувство гармонии человека и природы, Бога и человека, Бога и природы. И, конечно, многие примеры можно привести, да и сама даже архитектура древнерусская и образ мыслей древнерусского человека, он был таков. Это был действительно удивительный в истории человечества пример такого, знаете, соработничества целого народа с Богом. А ведь наша история, она не была спокойной, все время войны, все время какой-то раздрай. Но, тем не менее, эти идеи гармонии Бога и тварного мира через соработничество человека, через сотворчество человека своему Творцу и Создателю, вот эти идеи все-таки они остались на Руси даже и во время царствования Романовых, и после царствования Романовых, и даже до сих пор они существуют, слава Богу. Конечно, такие удивительные примеры культуры, которая несет на себе отпечаток вот этого мировоззрения, гармонического такого, я бы сказал, древнерусского мировоззрения, когда знаменное пение, прекрасная древняя архитектура, построенная не по метрической системе, а по модулю человека. Все это, конечно, ушло в небытие, как бы, но и не совсем. И все-таки оно осталось где-то в глубине нашей генетической памяти. Поэтому вы, дорогие мои, озаботьтесь тем, чтобы продумать и понять себя вот в контексте этих идей гармонии Бога и тварного мира, человека и Бога, Бога и природы, и вот этого влияния человека, которое может быть очень созидательным, очень гармоническим на эти процессы взаимодействия Творца со своей тварью. Я могу сказать, что вот я уже не раз говорил на разных передачах здесь, что не было ни одного села на Руси, где был бы, например, одинаковый орнамент в одежде. Или, например, одинаковая резьба наличников на окнах, в избах. Или, например, росписи подпечных досок, которые мне довелось еще в ранней своей юности увидеть на русском севере. Вы знаете, такого богатства и одухотворенности быта я даже не знаю, где вообще можно увидеть. Конечно, если сравнивать вот эту поразительную, богатейшую культуру, скажем, русского севера, ну, допустим, с украинскими вышиванками, вот при всем моем уважении к Украине, как вы слышали в начале передачи, я говорил, конечно, чем дальше к югу, тем больше это все как-то становилось более схематичным, более таким примитивным, что ли. Это не в обиду. Но именно так. И в южно-русских регионах тоже, к сожалению, вот этот же процесс. А чем ближе к северу, тем больше это какое-то удивительное, знаете, такое духовное, что ли, восприятие мира. Оно здесь очень было главенствующим. Я вспоминаю одну такую работу, я, по-моему, говорил когда-то в передачах, у Сергея Есенина есть замечательная одна прозаическая вещь, называется она «Ключи Марии». Вот эти «Ключи Марии» я вам рекомендую прочитать, потому что, несмотря на то, что очень многое там кажется бредом, в нем... Но вот в силу какой-то поразительной гениальности Есенина ухвачено что-то такое неуловимо точно ухвачено, что-то совершенно удивительное и самобытное именно вот в миросозерцании и понимании гармонии мира, который этот великий наш русский поэт имел тоже отношение, несмотря на весь свой распутный и разгульный образ жизни. Помните у Есенина его стихи, что «И за все грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положите меня в русской рубашке под иконами умирать». Вот эти его даже строки, они какой-то пронизаны болью, потерей, что ли, вот, потому что он понимал, что нужно жить по-другому, нужно чувствовать и двигаться так, как чувствовали твои предки. Он был глубоко связан корнями с этим, он питался этими соками. Почему такая была удивительно пронзительная его поэзия? И все-таки он жил совсем не так. Он жил очень нечестиво. Именно нечестиво. Вот я не осуждаю это, говорю, слово, потому что он был призван к другому. И вот эта обстановка, декаданс, какое-то, знаете, духовное помрачение того времени, когда, как вспоминают современники, как будто все сошли с ума. Сплошной какой-то спиритизм, какие-то гадания, какие-то отступления от церкви, от веры. Такое в народе культивировалось, что ну, церковь это вообще для каких-то старух, да неизвестно для кого. Понимаете, это страшное заблуждение. И оно было массовым. Это как порча какая-то, проказа. И, к сожалению, Есенин тоже был в этом. Но я вас еще раз всех, дорогие, кто интересуется русской литературой и хочет что-то понимать, отсылаю к этой прозаической работе Сергея Александровича Есенина «Ключи Марии». Почитайте. Там очень много интересного. Это будет пищей для вашего разума и души. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Леонид.
Добрый.
Я возвращаюсь к вопросу об Украине. Мне бы хотелось знать ваше отношение к такой вот двойственной позиции, которую иногда власти проявляют к людям, предающим, можно сказать, интересы России. Вот, например, Макаревича, который там парень чуть не сорвал концерт, ну, хотя он и не сорвал, потому что все это возобновилось, ему дали 3 года. Представляете себе, такой просто хулиганский поступок, который требует какой-то, может быть, 15 суток только. Или, например, волонтеры жалуются, что не пропускают на границе грузы от различных организаций, задерживают наши таможенники. Или, например, Савченко, который столько уже времени тянут с приговором, хотя там все это ясно. Вот поэтому молодежь вот так вот и относится к этому, что с одной стороны одно, а официальная позиция какая-то такая странная. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, спасибо. Есть много вопросов. Например, почему когда-то вот недавно было остановлено наступление на Мариуполь и так далее. И, конечно, эти вопросы не могут не волновать любого из нас. Какие-то подводные или подковерные тайны большой политики нам мало с вами известны. Они существуют. И по внешним признакам мы, конечно, можем составить себе достаточно ясную картину происходящего. Несмотря на то, что мы не знаем фактов. Но есть определенные внешние признаки. Поэтому, конечно, у кого ума хватает, тот пусть складывает в своем уме, что что-то происходит неправильно. Но при этом, вы знаете, я хочу вам сказать, что для христианина исключительно важно вот помнить евангельские слова, что, помните, будут и войны, и военные слухи, и землетрясения по местам. Но не ужасайтесь, всему тому надлежит быть. Господь это сказал 2000 лет назад. Всему этому надлежит быть. И что он, к чему призывает он нас с вами? К тому, чтобы какие бы слухи, какие бы землетрясения, какие бы катастрофы ни случались или войны, мы должны хранить свою верность Богу и поступать по своей христианской совести. Вот в этом наша сила – быть со Христом. Я хочу сказать, что вот сейчас мы с вами в серединке, да, уже ближе к концу Успенского поста, уже в четверг вечером во всех храмах русской церкви и по всей земле заблаговестят к всеночной на Успение Пресвятой Богородицы, а в пятницу будет сам праздник, великий праздник, двунадесятый Успение Пресвятой Богородицы, крупнейший такой праздник богородичный. И мы держим пост, и мы стараемся себя хранить в чистоте. Но вот предыдущий праздник, Преображение Господне, мне лишний раз показал, насколько важно хранить мир в своей душе, какие бы слухи, военные или человеческие, какие бы немощи не случались у людей. Мы должны хранить этот мир, чтобы не потерять благодать. И тогда благодать польется потоком, и в этом потоке будет понятно, где тьма, а где свет. А это и есть то, что нужно христианину – уметь различать свет от тьмы. Я слушаю, дорогие... Да, еще кто-то мне звонит.
Здравствуйте, дорогой
батюшка. Здравствуйте, здравствуйте.
Я хотела бы, вот я согласна с вами, но чтобы быть верным Христу, надо очень хорошо знать православную веру. И я вот первая женщина звонила вам, которая читает «Тайную власть». Она православная, а сейчас время-то уменьшается, а время тратить на «Тайную власть»...
Нет, вот я с вами согласен.
Тот, вы знаете, что-то сказал.
Вот, ну, мне когда-то довелось тоже читать книги, связанные там с вопросами масонства, там каких-то разных вещей. Но я вам хочу сказать, что в какой-то момент, ну, да, может быть, для познавательного интереса это нужно. Но не теряйте свое время. Вы гораздо больше получите, если вы будете читать Евангелие, апостольские послания и деяния, и деяния и послания святых отцов. Вот это все гораздо более полезно. Может быть, скажут, ну, слушайте, это же не современно. Вы читаете послания каких-то старых, уже давно умерших людей. Это уже все несовременно. Я скажу, да, это может быть несовременно по форме, а по смыслу это абсолютно современно, потому что это есть глаголы жизни, которые вам вкладываются в вашу глупую и неразвитую голову. Благодаря этим глаголам жизни вы можете спастись. А что может быть современней, чем спасение во Христе? Я слушаю вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела сказать вам по поводу Украины и по поводу нашей России. Да. Как вы считаете, со времен еще Горбачева наша Россия является колонией Америки? Это ясно всем. И президент во многом уступает президенту США. И все идет в этом направлении. Когда хотели наши русские очистить от фашистов и от бендеров Украину, Путин остановил их наступление.
Ну, вы знаете, дело в том, что, к сожалению, все взаимосвязаны, так или иначе. Поэтому, видимо, в той ситуации, ну, может быть, были какие-то причины, побудившие его на это. Бог будет судить. Бог и история. Поэтому те, кто служит Господу, и те, кто действительно хочет быть спасенным, пусть научается различать духов. А для этого надо читать Евангелие, молиться и действительно быть настоящим христианином, хранить мир в душе своей. Не быть политиком от христианства, а быть христианином даже в политике. Вот в чем разница. Если вы будете христианином в своей семье, на своей работе, в своем храме, где вы служите или трудитесь, то у вас все будет хорошо. Или даже в Министерстве иностранных дел, или в правительстве, или в президентском кабинете. Будь христианином, и все будет хорошо. Поступай так, как велел тебе Христос. Вот это я могу для всех сказать. А не для всех. Я всех вас, дорогие, всегда жду в храме священномученика Климента на Третьяковской. Это храм уже многим известный. В Преображении у нас был действительно всенародный праздник. Все, кто были в храме, почувствовали удивительную, просто искрометную благодать, полноту, радость. Это был какой-то, вот знаете, как мне сказал староста нашего храма, он говорит, это прям как вторая Пасха была. Но действительно, для нас это престольный праздник, поэтому храм сиял, просто сиял, и та полнота благодати, которую мы все почувствовали, она, собственно, и является тем главным утешением души, ради которого можно пойти на все, чтобы быть со Христом, даже на смерть. Так и мученики шли на смерть ради Христа, ради Его любви и ради любви к Нему. Ну вот я хочу сейчас уже прервать наши звонки. Дорогие мои, все, кто хочет, пусть приходит к нам в храм. Я напоминаю, это станция метро Третьяковская, 50 метров направо от выхода, или от метро Новокузнецкая, Клементовский переулок. Храм наш достаточно заметный, вы его всегда найдете. Мы вас приглашаем и на богослужение, и на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Так что милости просим. А теперь я хочу сделать объявление, что 24 августа, день памяти иеросхимонаха Самсона Сиверса. Это очень известный пастырь 20 века, много книг про него написано. Он был таким духовным отцом многим. Ну, есть какие-то споры там по поводу вот его канонизации, были разные споры. Вы знаете, мне трудно сказать, я не очень эту тему знаю, но я понимаю, что человек это был, конечно, ну, по крайней мере, в то время переживший все эти тяготы и, в общем, обретший очень большой опыт. Поэтому 24 августа на Николо-Архангельском кладбище, там участок 33А, но, наверное, будут и стрелки, и указатели, метро Новокосино, автобус 760 и 706, и такого же наименования маршрутки к этому кладбищу идут. Значит, 24 августа в течение всего дня будут туда приходить люди, священники, совершать панихиды, молиться. И те, кто почитает память этого блаженно почившего иеросхимонаха Самсона Сиверса, могут прийти в этот день помолиться. Об этом просили меня в редакции сделать объявление. И помолиться о здравии болящей Валентины, Марии, Николая, Артемия, болящей Елизаветы, болящей Дарьи, Марии, болящей Екатерины, Андрея, непраздной Марии, тяжкоболящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, путешествующих Виктора и Ларисы, болящего младенца Михаила, Юлии и Натальи. И об упокоении Елены, Игоря, Антонина, Валентины, Надежды, Виктора. И также, дорогие, завершая программу, я хочу сказать, что спасибо всем, кто помогает нашему радио существовать и делает свои пожертвования. Храни вас всех Господь и Матерь Божия. До следующих встреч.